Бескомпромиссная.
Бескомпромиссная.
Безапелляционная.
Безапелляционная.
Бессмертная.
Бессмертная.
Библия. Программа «Б».
Программа «Б».
Программа «Б».
В мире считается, что вера лишает тебя возможности делать то, что тебе хочется. А в Библии написано, что истина освобождает. Как это работает на практике? Христианство – что это, список ограничений? Или же наоборот, освобождение? Освобождение от чего и для чего? Вот обо всем этом мы будем говорить прямо сейчас и сегодня в программе «Б». Здравствуйте всем, друзья!
Здравствуйте.
Добрый день.
Я после вступления аж даже теплее стало, значит, так энергично. Захотелось подвигаться, побегать вокруг, приседания сделать.
Я рад, что мне удалось сделать удачное вступление. Сегодня мы говорим о том, христианство, что это, свобода или ограничение. Приглашаем всех присоединиться. Как вы думаете, что для вас христианство? Как вы ощущаете? Я понимаю, что на этот вопрос нет правильного ответа, что мы можем и так, и сяк, и все что угодно. Да? Но вот ваше личное ощущение, ваше личное восприятие, что это для вас? Клайв Льюис писал: «Их тюрьма внутри них, и потому они в тюрьме».
Главное разобраться, про кого он это писал.
Их, вот непонятно про кого. Я почему-то вспоминаю историю про гномов в последней
книге. Я так и знал. Вот,
Нарнии, да,
чтобы
вот
ты Льюиса с Нарнии не... Как будто Льюис вообще ничего не писал, нет, но кроме Нарнии нет,
конечно,
ничего. Да?
Ну вот мне просто запал образ в душу про то, что они внутри были несвободны, и поэтому они не видели то, что свобода вокруг них. Вот. Ну, наверное, это откуда-то из другого места, конечно. Итак, почему религии обычно связывают с ограничением свободы? Константин Кретов, пастор церкви, сегодня будет отвечать на наши вопросы.
Наконец-то, я думаю, когда же представит, а?
Ну, привет всем. Ну, я бы сказал, что христианство, ограничение-то или нет, я бы сказал, надо... в контексте разбирать, что мы говорим, то есть это и да, и нет.
То есть иногда это ограничение, иногда это освобождение.
Ну, вот могу сразу тогда спросить, водить машину — это ограничение или нет?
Для меня точно ограничение.
Потому что что, правило или что?
Смотри, там правило, потом за машиной надо ухаживать. Значит, если жену возить, это ограничение вдвойне. Вот. С детьми это ограничение втройне, вчетверне и так далее.
Потому что они хотят в туалет.
Они хотят в туалет.
Они хотят выйти срочно.
Да. А если еще... Знаешь, это вчера мы вечером молились и всей семьей. И у нас есть такой, знаешь, специальный мячик, специально купили, чтобы на нем прыгать. И дочь, значит, села на этот мячик здоровый и прыгает. Фитбол, по-моему, называется. Вот. Она прыгает и говорит: «Господи, благослови нас, я говорю, остановить». То есть вот дочь, которая не может спокойно, ну, гиперактивный ребенок, да? Ну, вот я представил себе, если у нас была бы машина, что делать? Нет, мы, конечно, на такси ездим, но это мучение же. Это же надо занять.
На автобусе в основном, да?
Ну, нет, на такси-то мы ездим.
А для меня это свобода, потому что зависеть от автобуса, от расписания электрички, это ограничение для меня. А машина — это свобода. Ты вот когда захотел, сел и поехал.
Свобода передвижения, да?
Конечно. И не пробок, и не пробок. И ничего, да?
А автобус те же самые пробки.
Возьмем идеальную ситуацию, да, там, в небольшом городе, где, может быть, транспорт и не очень-то развит, а нужно там, может, не знаю, возить какие-то тяжелые вещи там, или большую семью, вот, но человек ездит, он соблюдает правила, вот, очень много правил
в рамках
дорожных,
ограничений,
да,
конечно.
Но эти ограничения помогают ему иметь свободу, как Андрей говорит, передвижения. То есть вот такой вопрос, как мы относимся к христианству? Видим мы, что вот эти вот много как бы ограничений, которые кажутся, да, на самом деле они дают свободу.
А почему религию обычно, ну, в светском мире связывают со списком ограничений, с ограничением свободы? Если вот на это с бытовой точки зрения посмотреть, там, не с богословской какой-то метафорической красивой, а вот реально с бытовой точки зрения, с точки зрения светского человека, так оно и есть ведь.
Ну, может, потому что религия, она призывает все-таки какой-то более высшей морали, чем у человека есть на данный момент, и он чувствует как бы призыв, с одной стороны, а с другой он чувствует, как бы это тяжело, это бремя, и он как бы борется между тем, как бы жить легко, легкомысленно, и в то же время как бы жить более высокой жизнью. И мне кажется, из этого конфликт происходит.
Я еще, знаешь, подумал о том, что часто ведь на верующих смотрят не с точки зрения их там просто жизни бытовой, да, а с точки зрения того, что попадается на глаза. Попадается на глаза все время христиане против чего-нибудь всегда. Mm-hmm. Вот против этого, против этого, против этого. Поэтому, слушай, у вас что, знаешь, это как у Булгакова, у вас чего не спроси, все, у вас нету. Да? Mm-hmm. Вот и получается, что когда христиане выходят на какой-то диспут, mm-hmm. да, то получается, что это христиане против чего-то выступают всегда. Против каких-нибудь выставок, там, еще против чего-нибудь.
У меня когда старшая дочь была помладше, поменьше немножко, однажды мы гуляли, и она что-то все просила, и я все говорил «нет». Ну, потому что и тут она не в тему попросила, и тут нам надо идти, она хочет туда. И я все «нет, нет, нет». И вдруг она в какой-то момент встала, вот так вот развела руками и сказала «ну чего все, нет, да нет». И вот это вот «нет, да нет» стало такой мемом в нашей семье.
Мне кажется, правила ПДД, они всегда против меня. Полосу нельзя пересекать, здесь надо вовремя остановиться.
Нельзя.
Какие-то новые правила, там, я не знаю, оформление медсправок или там получение прав.
Больше 60
какие-то
нельзя там ехать.
Новые, но если так подумать, в принципе, это идет на то, чтобы было безопасно и больше было свободы.
Ну, на общую пользу. Потому что если я буду ездить как хочу, значит, остальным придется посторониться.
Да, но получается, вот должна быть как бы такая разум, понимать, для чего вот эти ограничения. Они полезны или они просто бесполезны?
С какими реальными ограничениями связано христианство? То есть чем человеку придется завязать, если он решит вступить на путь веры и воцерковления?
Ой, ну я сразу так скажу, глубоко как бы копну. Угу. По сути дела, истинное христианство – это когда ты Христа ставишь на первое место, себя на второе. А обычно мы привыкли жить наши желания на первом месте, Бог на втором. Вот, и это довольно-таки радикально. Вот.
Ну, да, тут вообще глубокий вопрос. Кто есть я? Я — это мои желания, или я — это что-то другое? Это что Господь обо мне думает? Да? Если человек живет первым, я — это мои желания, поэтому, естественно, он говорит, что это вообще не для меня, потому что вы меня подвигаете куда-то, задвигаете в сторонку, и поэтому христианство не для меня. Тут совсем по-другому работает. Ты просто понимаешь, что ты — это не желание, а ты — это то, как тебя Бог замыслил.
Ну да, вот тут надо, конечно, довериться, вот, потому что мы не доверяем, из-за этого нам кажется столько ограничений, и нам не всегда понятно это, и трудно.
Значит, человек скажет, ну что это такое, почему ты не хочешь ходить в церковь? Ну, вы, ребята, вы хорошие, но если я буду ходить в церковь, это мне надо, значит, с добрачной половой жизнью завязать. Я не хочу, я не готов. Допустим, ну, я люблю свою девушку, она любит меня, мы не хотим жениться, у нас свободные отношения. Чего вы пристали, да? Не хочу. Ну, самый первый пример на поверхности. Ну, да. Поэтому он и скажет, христианство ограничивает мою свободу, поэтому я не готов принять все остальное, каким бы прекрасным оно ни было, потому что оно здесь меня уже ограничивает.
Слушайте, а с чего мы вообще начинаем с чего мы начинаем разговор с неверующим человеком? Да, мы начинаем с того, что ему нельзя вот это делать, или мы начинаем с того, что ему нельзя там, добрачных сексуальных отношений со своей девушкой, или с чего? Вот мне вот просто интересно, почему все время формируется этот четкий
штамп.
Это не штамп, мы же действительно понимаем, что грех есть грех, да, и как бы ты к нему ни относился, он остается там. Он может разрушить твою жизнь.
С чего бы ни начинали, мы выйдем все равно на эту болезненную тему, куда мы не денемся.
Но тут вопрос-то не в этом, да, вопрос в том, что как мы представляем тогда церковь, когда мы говорим с неверующим человеком? То есть церковь — это сообщество людей, у которых рядом с крестом написано, что они не должны делать. Да? В этом смысле мы представляем церковь. Мне просто интересно, действительно, потому что часто ведь это самый обсуждаемый вопрос. Вот что у вас там не спроси, нельзя, да? А чего можно-то? Библию читать, молиться, там, собираться по воскресеньям.
При этом вы в своих проповедях христиане говорите, что вера, значит, это свобода, что христианство освободило меня, но при этом на деле, куда ни посмотри, все у вас нельзя. Фильмы-то неправильные не смотри, время впустую не трать, Ну что такое вообще? Сплошные ограничения.
Вот как пастор, расскажи, с чего вообще начинается разговор? Ну,
фундамент надо заложить. Допустим, надо показать какой-то пример, чтобы, потому что так все выглядит действительно. Нельзя. Я, в принципе, когда начал интересоваться христианством, когда был еще неверующий, я подумал, я уже как бы хотел посвятить свою жизнь Богу, но последняя мысль у меня была, ну я не смогу быть христианином, потому что требования слишком высокие, я не смогу, да? Угу. Вот. Ну там мне помогла мысль, что Дух Святой придет, и Дух Святой тебе поможет, и это мне помогло. Вот. Но надо понять, одно из вещей, которое мне помогло, мне объяснили, что Бог — это Отец. И вот дети, допустим, да, и родители много запрещают, да, но на самом деле счастье ребенка, полноценное развитие его, успех в жизни зависит от того, что он слушает родителей. Если мы смотрим на Бога как небесного Отца, тогда эти ограничения, они становятся понятными для нас, они становятся для нас защитой. Бог меня любит, и я ему доверяю, он меня воспитывает, он лучший воспитатель, и он мне говорит, что хорошо для меня, что нехорошо для меня. Если вот так вот посмотреть, тогда ограничения уже, они, ну, не становятся, ты не зацикливаешься на этом, а думаешь именно о любви Бога к тебе, mm-hmm. отцовской любви.
Жан написал, христианство во многом это ограничение, если относиться к нему как к религии. Есть такой тоже распространенный штамп, что религия — это плохо, вера — это хорошо. Как ты к нему относишься? Как ты его понимаешь?
Ну вот я как бы хотел сказать для такое короткое назидание для верующих, потому что, честно говоря, вот мы можем правильно сказать, но иногда мы не чувствуем мир с Богом, мы чувствуем бремя, мы чувствуем тяжесть жизни вот этой жизнью, высокой, святой жизни, которую, конечно, Бог нас призывает, в церкви проповедует. В принципе, мы волей согласны, но наши чувства нам говорят, что это тяжело, это не получается, почему все так тяжело. И вот тут очень важно понять, что действительно христианство — это взаимоотношения, это не религия. Христианство — это жизнь в духе, христианство — это жизнь по благодати. Вот когда мы живем по закону, будучи христианами, вот тут-то закон приносит проклятие, отсутствие мира, и вот это вот все бремя он приносит.
Да, он
вот
постоянно обличает, да.
Постоянно обличает, да. И вот если смотреть на христианство с точки зрения закона, а у христианства mm-hmm. очень высокие требования, да, то это будет очень тяжело. Но если посмотреть, что у нас есть благодать, жизнь в духе, уже не я живу, но Христос живет во мне, тогда становится интересно, потому что ты веришь, что это сила Божия свыше. Тогда mm-hmm. все препятствия становятся не такими большими по сравнению с большим Богом.
Угу. И вот Жанна как раз пишет следующим сообщением. «Если соблюдение закона становится во главу угла, а не благодать, которая во Христе, отсюда возникают подобные стереотипы».
Все. Да, аминь. Да, вот так все происходит.
С одной стороны, да, с другой стороны, знаешь, я как тут, значит, скептик. Вот, а что такое благодать вообще? Вот мы говорим, у христиан такие mm-hmm. термины, значит, приходит неверующий человек и говорит, главное жить по благодати, в духе. Думаю, что это такое? По
благодати? Как жить? Делать-то что?
Какое по благодати? А что значит в духе? В каком духе? Я вот пришел mm-hmm. не в духе. Я не в духе?
Да, вот скажите эти... мне три пункта, которые я должен выполнять, так проще. Да, закон он проще, но по нему невозможно жить. Что такое благодать, вопрос, да?
Да.
Как жить? Слушай, ну, сейчас, значит, еще одна ветвь христианства отколется, мне кажется, потому что на этот вопрос, знаете, и от кого она исходит, давайте мы начнем рассуждать.
Ну, евангельские христиане, в часовне у Голгофы будет новая деноминация.
Но я вот думаю, религия, да, закон, что это такое? Ты пытаешься достичь Бога. А благодать говорит, ты уже достиг Бога, живи вот с этой силой, с этим благословением.
Mm-hmm. Не пытайся достичь. Не ты достиг Бога, Бог достиг тебя.
Ну, Бог достиг да. меня, да, я с ним, Христос во мне, я во Христе. Вот, то есть мне не надо убеждать Бога, чтобы он меня благословил, чтобы он меня полюбил, чтобы он ответил на мою молитву, он уже меня любит, я уже в нем. И имея вот этот вот ресурс, я могу жить вот этой новой святой жизнью. Если не понять, что я уже во Христе, и Бог достиг меня, тогда я буду пытаться mm-hmm. жить своими силами, чтобы угодить Богу, чтобы потом Бог меня благословил. И вот это очень тяжелая работа.
Вместе с тем
мир отсутствует.
Шаг веры нужен. То есть ты все равно должен пробовать жить такой жизнью. И ты увидишь каким-то удивительным образом, что оно как-то получается. Хотя я, честно говоря, вот я порой даже сам не знаю, как оно вот у меня происходит. Я просто пробую, закрыв глаза, знаешь, так. и вижу, что Господь помог.
Жить по благодати, да? Нет,
вот
да.
Здесь, да. Мне кажется, Костя сказал очень важную вещь в самом начале, да, об отце, да, потому угу. что это все переворачивается ног на голову у нас. То есть, ну, мы-то приходим, по сути, в церковь на руках. Да, входя. Значит, как у Свифта было там, значит, где люди на другой стороне планеты ходили на руках, да, типа, там же должны, как бы, если они, если шар, да. Вот у нас, мне кажется, так происходит. Потому что как отец, ведь, в принципе, когда... А мы же прекрасно понимаем, что, ну, ребенку опасно играть со спичками. Не потому что... А ему очень хочется это делать. Да? Да, и поэтому мы идем вместе с ним на пикник и разводим костер, показываем, как это делается. Угу. Да? Со всеми ограничениями. Но мы даем ему... На, вот зажги, вот так вот надо зажигать. Да? И мы его помогаем в этом. Или ребенок... Я помню, как моя там, старшая дочь и младшая дочь начали ходить. Младшая дочь вообще просто... И понеслась просто. А старшая, я помню четко первые шаги. Да? Мы же ее держали за руки. Но в какой-то момент я отпустил, чтобы она шла ко мне. Она должна видеть ориентир. А потом она сама стала ходить без меня. Я не вижу ее, я не контролирую ее. Мне кажется, вот когда мы начинаем транслировать, рассказывать людям о том, что вся жизнь во Христе, это я тебя буду водить везде и за тебя все делать, вот это действительно жизнь в законе. То есть вот ты без меня ничего не можешь. Мы говорим о том, что мы без Бога ничего не можем. Но если Бог все за нас будет делать, все нам будет ограничивать и все нам говорить, мы никогда вот этими наследниками-то не станем.
А есть, вы тоже за меня будете? Помните, как мальчики? Да. Ага, отвечают они.
Вот, то есть в этом-то вся и суть. Потому что жизнь... И когда мы говорим о том, что ну, тебе нужно оставить это, тебе нужно оставить это. Мне кажется, очень важно, и я помню, как однажды пастор нашей церкви сказал в проповеди, он говорит, задавали вопрос, он говорит, а вот как нам бороться вот с этим, вот с грехом, вот с пьянством как бороться? Он говорит, слушайте, нам нужно больше Христа, тогда меньше будет пьянства, меньше будет наркомании и так далее.
Назидание в благодати, назидание в вере нужно, да. Тогда человек поймет это.
Да, Жанна пишет, что если что-то нами обладает, то мы уже не свободны. Мы, по сути, рабы плоти. Чего уж тут говорить? То есть как бы вот так поставим вопрос, что мы изначально рабы вообще-то. Согласен. То есть мы не свободны, а христианство нас ограничает. Нет, мы рабы, просто рабы чего? Вопрос. И, наверное, стоит так на это смотреть. А Евгений передает привет. Костя, привет, пишет. И
привет, Евгений.
Машет рукой тебе. Смотрите, еще есть такое соображение, разные жизненные пути у людей, и человек, который прошел, например, опыт наркозависимости, он говорит, что христианство для меня — это свобода, это освобождение от того, что я прожил. Я знаю, что такое рабство, прям очень наглядно знаю, и христианство — это освобождение. Может быть, другой человек, который жил добропорядочным образом жизни, он скажет, что христианство — это ограничение, и это для меня хорошо, потому что эти ограничения помогают мне не упасть, например. И он тоже будет прав. Как ни скажи. И это одновременно и свобода от рабства, и ограничение, как забор, который помогает не свалиться с крыши. Джон Пайпер, известный проповедник и пастор. Что ты на меня так смотришь?
Ты читай. Ты же
баптистский проповедник. Можно читать?
Читай, я сейчас поизволю немножко.
Свобода — это когда человек выбирает делать то, о чем он не будет жалеть в вечности.
Я говорю... Согласен с цитатой, да, с одной стороны. С другой стороны, я все время думаю о том, почему, когда мы говорим, понимаем тему свободы, часто мы цитату выбираем, мы цитату выбираем из теологов-кальвинистов.
Парадоксально, да?
Парадоксально, да.
Ну, они же не отрицают свободу, ну, просто все предопределено, как бы.
Да, да.
Ты как бы ковыряйся, там, как хочешь.
После эфира, да, я поделюсь, да.
Так. О свободе воли тогда, раз уж мы про кальвинистов заговорили. Почему Бог допускает существование свободы выбора человека в конкретном моменте? Даже кальвинисты, в принципе, допускают, что она есть свобода, просто она вот здесь, вот в этой точке. Но если посмотреть выше, как бы, то все предопределено все равно. Ну, неважно, во что вы верите, все равно, ну, очевидно, что в конкретном данном моменте свобода смотреть наш эфир или не смотреть, она у вас есть, как бы. Да. Кто-то верит, что она реальная, кто-то верит, что она иллюзорная, потому что предопределено, что вы сейчас нас выключите. Неважно.
Как посмотреть?
Все равно. Ну, я верю, что она есть, это свобода у человека. Неужели не лучше было бы лишить человека свободы воли, вроде как из-за любви к нему? Ну, как вот мы, допустим, лишаем ребенка какой-то свободы, потому что мы его любим, мы хотим, чтобы он этого не делал. Это не делай, это не делай, это делай. Маленького ребенка мы строго ограничиваем. Бог дает нам свободу. Пробуй, ошибайся, смотри и делай правильный выбор. Вот с точки зрения заботливого отца, может быть, было бы лучше нас ограничить и не пускать к огню?
Но мы же воспитываем детей, мы хотим, чтобы они свободно выбрали правильные вещи. Получается, наше наказание или наше ограничение — это как раз укрепить правильный свободный выбор ребенка сейчас или в будущем. То есть, по сути дела, мы ограничиваем, мы ему хотим, чтобы он как бы свободно передвигался, говоря про автомобиль. Да? Мы учим ему определенные правила, которые помогут ему в жизни. Вот. Но а если вопрос идет о том, зачем свобода воли, если человек так плохо зачастую с ней распоряжается, ну просто надо понять, что без свободы воли нету любви. Поэтому Бог, любовь — это самое высшее в его характеристике и во Вселенной, поэтому Бог дает нам свободу воли. Вот я хочу подкинуть интересный вопрос. Сам Бог, он свободен или нет?
Да.
Он свободен, да. Но создав вот меня...
Я чувствую ловушку сейчас.
Нет, удавка затягивается, и да, и нет. И да, и нет. Создав нас, вот таких вот
он
упрямых, грешных, он терпит меня долго. Ангелы бы, если бы он выбрал, у него быстрее бы дела пошли, но он работает
ты
через
человек,
меня.
Хороший человек, Кость, ну что ты.
Вот, и поэтому Бог ограничивает себя, как любой родитель, как муж, который выбирает полюбить свою жену и жениться, как родитель, который рождает детей, его свобода ограничивается, но в этом есть высшая цель – любовь.
То есть это свобода ограничить свою свободу ради кого-то другого.
Ради чего-то высшего, да.
Хорошо, опять же про кальвинизм, раз уж заговорили. Бог всезнающий и всемогущий. Как это сочетается с нашей свободой воли? Как концепция
как церкви, а?
Часовни на Голгофе.
Да, да, да. Я много об этом думал, даже небольшую статью написал. Бог все видит, но то, что он все видит или все знает, это не значит, что это ограничивает мою свободу. Бог знает, что я скажу, что я сделаю. Но это будет мой действительно свободный выбор. Но он просто все знает. Если он захочет вмешаться в мой свободный выбор, он, конечно, это может. Если он не будет вмешиваться, а как-то мой свободный выбор может, будет использовать для своей свободной воли, то он так тоже сделает. По сути дела, Богу не обязательно иногда ограничивать напрямую меня. Он мой, даже плохой выбор, он может в своих целях использовать для моего блага или для блага других. Он все видит. Ну, конечно, он хочет, чтобы мы свободно выбирали истину, выбирали любовь и святость.
Слушайте, мы когда-нибудь, как это не печально констатировать, да, уйдем из этой жизни.
Так.
У нас есть дети.
Так.
Ну, пока мы живы, мы еще как-то можем их ограничивать или там выбор за них делать. Да? А что будет, когда нас не будет?
Ну, сами как-то будет.
А готовы они будут, если мы все время будем их во всем ограничивать и за них делать выбор? То есть вот моя задача как родитель — воспитать ребенка, который при моей жизни будет самостоятельно все делать.
Правильно. А то если уж так доводить до крайности, тогда на следующий день после твоей смерти человек встанет утром, сядет на кровати и скажет, а что мне делать? Так, а слушай, очистить ли мне зубы?
Много таких случаев, к сожалению, я видел, когда... значит, здоровый детина там под сороковник, когда у него там мама умирает, который все вот сыночек за 40, да, и он говорит, а что мне делать-то, я и в магазин-то сходить, не знаю, что мне купить. Там,
да? Что купить, а где работать?
Да, и так далее. Например, у родителей...
А с кем дружить?
Да, у родителей детей с ментальной инвалидностью, у них большая действительно проблема о том, что будет с их детьми после того, как они уйдут.
Потому что они не могут самостоятельной жизни жить.
Вот об этом-то речь. Речь о том, вот, что такое свобода и ограничения. Да? Ну, как бы, я же как родитель ограничиваю себя, потому что я должен позаботиться о своих детях. И позаботиться так, что мне легче, например, все за дочь сейчас написать в первом классе, потому что все эти прописи там. А в чем смысл тогда становится этих прописей, если я все за нее буду делать? Или читать за нее, да, там подсказывать слова, когда она сама по слогам должна сначала по слогам прочитать, а потом, как бы, тебе еще будет знакомо, брат мой дорогой. Вот, а потом она должна все эти слова без слогов скоро нормально произносить, да?
Скоро,
значит,
скоро.
Знаешь, да, сколько я занимаюсь чтением, одним уроком чтения? 1,5 часа.
Игорь.
Вот.
Не надо, не надо,
попугал тебя. Меня.
А я заявление недавно мы просто заполняли уже на школу. Воспитатель детского сада догоняет меня на лестничной клетке и говорит: папочка, зайдите, пожалуйста, тут надо заявление взять. И я такой вдруг понимаю, как? Подождите-ка минуточку, ведь недавно она родилась. Какая школа?
You welcome, а уже, you welcome, друг мой.
Дмитрий написал: христианство не ограничение, это освобождение. Жанна пишет: грех — это то, что отделяет нас от Бога и удаляет от Него. Он же лишает нас свободы. А Иисус пришел освободить от рабства греха, выбор за нами. То есть грех как фактор, который лишает свободы. Ну, давайте про это поговорим. Прямая подмена. Нам вовсю рекламируется свобода сегодня, но на самом деле рекламируется под названием свободы, скажем так, отсутствие моральных ограничений, да, и грех. И, ну, прямым образом, то, что в Библии называется грехом, сегодня это называется свободой выбора человека. Там я выбираю себе пол, какой у меня будет, я выбираю свою ориентацию, да, слушайте, я выбираю партнера и вообще образ жизни.
Прям полез в трансгуманизм.
Ну, это же тренд определенный.
Ну да, трансгуманизм — это прямое следствие, да, гуманизма, который мы все слышали с детства в школе, да, что человек высшая ценность. Да?
Вот, да. Раз он высшая ценность, он, значит, и уже
человек
какие-то
сам решает,
и базовые
сам
вещи, да, какие-то.
Вот смотри, вот вопрос тоже, Костя, вот к тебе. Скажи, человек может определить, сам человек определить критерии, что хорошо и что плохо, как ты думаешь?
Ну, мы созданы по образу и подобию Бога, мы, это дерево-то в нас действует, там не только познание зла, там и познание добра, поэтому, когда мы, и в Евреях написано, когда человек, даже будучи далекий от религии, он делает плохую вещь, его совесть обличает, значит, у него есть какое-то понимание, что вот это вот неправильно, изменится он или нет, это другой вопрос, но у него есть какое-то элементарное понимание, что плохо, что и хорошо, и поэтому Бог-то и призывает покаяться. Поэтому получается, что человек,
ну, знаешь,
понимает.
Человек чувствует скорее, когда это направлено против него. То есть если мне сделали плохо, я понимаю, что это в принципе плохо. А если, ну, как бы просто мир воспитывает сегодня так человека, что если я не сделал, если я не делаю кому-то прямого зла, то в принципе это не зло само по себе. Ух, ну, то есть если я не ограничиваю чью-то свободу быть счастливым, значит, я ничего плохого не делаю. Вот, ну, общий концепт такой. И поэтому христианство воспринимается как что-то, что лезет в мою жизнь и в мой личный выбор. Ну, минуточку, да. Я никому ничего плохого не делаю. Ну, да. Это все по обоюдному согласию.
Ну, да.
Какое,
ну,
вам дело?
Ну, как я могу проехать на красный свет, сказать, да тут ночь, машин мало, ну, да, в принципе, да? Я никому, да?
Никому.
То есть вопрос, кто определяет вот эти вот стандарты, да?
Маяковский вот написал, что такое хорошо, что такое плохо. Правильно же? Маяковский,
да,
же?
Да, да, Маяковский. Да,
вот. Он как будто бы он знал, что хорошо, что плохо.
Суть по жизни не очень, ну ладно.
Ну, детей учил этому.
Да, да.
То есть вот это понимание, оно как бы опираться на совесть, очень скользкое дело.
Ну, конечно, поэтому у нас
сегодня
есть...
Сегодня совесть промывается, мозги конкретно.
Ну да, и... поэтому мы должны выйти абсолют. Что у нас в нашей жизни абсолют? Абсолют желания делать, что хочешь, что тебе приятно, что не помешает другим, или это кажется, что, ну, вот как Ева взяла от дерева, ей внушили, что ничего страшного не произойдет, даже лучше что-то будет, знание появится, да, вот, но хотя Бог сказал, не надо этого делать, и вот у нас такой же выбор, или Бога слушать, хотя нам кажется, ну, ничего страшного, ну, дерево, да, приятно для глаз.
Смерть умрешь, говорит, не ешь.
Да, и вот у нас есть выбор, или Бога слушать, который, по сути дела, и хочет нас быть свободными, полноценными, с вечной жизнью, или слушать какие-то другие голоса, которые нам говорят, ну, это же чувствуется хорошо, давай.
А эти другие голоса говорят, что да ты не умрешь, ты не просто не умрешь, ты сам будешь определять, что хорошо, что плохо. Вот, да, трансгуманизм такой, ты сам будешь определять базисные какие-то вещи.
То есть, если ты волен определять все, то ты, ну, как бы, ты волен определять абсолютно все.
Все, тут, волен определять... тут как бы до фашизма недалеко уже. Я волен определить, что вот эта нация должна только существовать. Все остальные мы уничтожим. Это я определил так. Это мое понятие добра и зла.
Ну, да? Здесь, видишь, здесь там вилка, как, конечно, если мы говорим про гуманизм и если мы говорим про ограничения. Да? Ну, например, да, я, например, определяю, что я хочу вечности, да? Вот. И я определяю, что... Ну, что мешает моей вечности сейчас? Ну, вот, вечно жить. Просто банально вечно жить, биологически жить, да? Моя биологическое тело.
Энтропия.
Да. Я выбираю, что тогда я откажусь от своего тела, да? Я выберу себе механическое совершенное тело.
Да, допустим.
Да. Но хочу я отказаться от эмоций?
Нет.
И вот встает вилка, а что, как перенести эмоции в это механическое тело, да, вот, ну, это прям одно из направлений трансгуманизма, да, отказ от собственного тела, сначала это отказ от собственного, ну, самоидентификации, я могу отказаться от пола, например, там, да, и, недавно там смотрел сериал, где, значит, там муж и жена, они готовились, чтобы ребенок появился, медики, они говорят, как назовем, назовем там, Джек, если мальчик, Джейн, если девочка. Не, надо такое имя, что если вдруг он передумает, чтобы оно как бы имя не менять. Мол, если мальчик родится, а он говорит, а я девочкой хочу быть. Да? Вот чтобы имя было такое для мальчика и для девочки. Да? Это норма для вот, современной культуры. Да? И вот мы, как люди, то есть мы не можем быть константой. То есть мы никогда не сможем договориться, если нет высшей константы, высшего абсолюта.
Ну, да.
Да,
дела. Воз завели-то, да?
Больше 20 полов там это, где-то в какой-то либеральной стране насчитали. Вся моя фантазия иссякает на 4, наверное.
Ламинат, паркет, что там еще?
Доска дубовая.
Да.
Аврелий Августин, позволишь мне
процитировать? Продолжаем мы кальвинистов, да?
Ну уж ладно, уж задолго до. Тот, кто добр, свободен, даже если он раб, а тот, кто зол, раб, даже если он и король. Как ты, Константин, понимаешь? Тот, кто добр, свободен, даже если он раб, тот, кто зол, раб, даже если он король. Почему зло порабощает человека? Почему добро освобождает? Как все это работает?
Тут не знаю, что сказать. Высказание-то вроде интересное.
Ну, зло порабощает.
Но если говорить добро, это как реальность, ну, вот как реальность, да, есть реальность, есть истина, есть неистина. Если добро – это реальность, то понятно, ты живешь в реальности, а не в каких-то там облаках. А зло – это искажение, это не реальность. Поэтому ты, по сути дела, запутался, ты во тьме, ты ограничен.
Интересно, ты, да, повернул. Добро и зло, мы же вот с вами признаем, что есть некий высший авторитет добра и зла, что не мы сами определяем, что это, иначе каждый определит сам, и, ну, хаос, по идее. По идее наступает хаос. Каждый определяет добро и зло, и мы просто все можем переубивать друг друга, да и все. Нет, мы же все-таки сходимся на том, что есть какое-то высшее определение добра и зла. И получается, тот, кто придерживается добра, будет свободен, да? Тот, кто придерживается зла, будет рабом этого зла. То есть мы свободны делать добро, но мы рабы у зла. Вот Аврелий Августин что говорит.
Знаешь, в средневековом обществе, если ты помнишь, да, средневековую историю, там...
Дело было давно.
Да, дело было давно, но все-таки я так как преподаю историю культуры, все-таки вспоминаю все эти дела. Там все было просто, смотри. Как народ, кто может быть критерием жизни народа? Далеко не бог, как казалось бы, да? Угу. Критерием жизни народа является его господин, да? То есть, соответственно, король, царь, князь и так далее, да? А вот кто тогда князем должен быть руководить? И вот тогда уже говорили, а вот у князя должен быть бог, потому что если он будет договариваться с другим князем, то будет плохо. Да, у князей должен быть бог. И вот тогда это правильно. То есть вот эта вот иерархия, выстраиваемая средневековое общество. Мы живем не в средневековом обществе, и нам все равно над нами, потому что каждый из нас и царь, и король, и вообще и властелин, и так далее становится. Да? Мы организуем свою жизнь. Нам все равно нужен тот, кто будет верховной константой, верховным абсолютом того, что мы делаем. Значит, мы никогда не даем закон,
ну, как бы мы прекрасно понимаем, как закон нарушается.
Не, ну, Бог дал, ну, он поставил, вот, ну, все чиновники, правители, они как бы божьи слуги, они обеспечивают закон, поддерживают закон. Это Бог дал этот закон, да, ну, тоже ПДД то же самое, да. Бог не хочет, чтобы люди разбивали, чтобы был порядок, допустим, с пешеходами, с машинами. Это регулируют там соответствующие органы, да, дорожной полиции. Вот. И получается, подчиняясь полиции, мы подчиняемся Богу. Вот. И мы, как верующие, мы должны понимать, что так как мы верим в Бога, вот это для нас абсолют, авторитет и смысл, почему мы следуем добру, а не злу.
Жанна пишет нам: со временем все мы понимаем, для чего нужны были эти запреты, которые поначалу могли казаться лишними. Запреты формируют у нас правильные привычки. Еще пишет, получается, главное не в том, чтобы не делать зло и не грешить, а в том, что движет человеком, какой мотив его поступков, какие приоритеты он имеет. Любовь к самому себе или любовь к ближнему. Ну, как бы, мне кажется, даже вот если совсем ковырнуть, то любовь к самому себе, она связана тесно с любовью к ближнему. Потому что если ты... как бы понимаешь суть вещей, то ты понимаешь, что любовь к ближнему, она делает тебя счастливым на самом деле. Потому что если ты не любишь, ты будешь страдать сам. И если ты как бы соображаешь, то даже ради любви к себе ты будешь любить ближнего. Извините, я, может, перекрутил, но мне почему-то кажется, что на практике так оно
ну, и есть. По сути дела, вот у нас есть брат в церкви, у него недавно ребенок родился. Он сияет, ходит от радости, они там плохо спят, там сложности были с беременностью, сложности были с родившимся ребенком, куча нерв было, но он сияет. Он не считает, что это какая-то большая проблема. Он не говорит, что вот у меня теперь свободы нет. Он сияет. Он вдохновенно говорит о любви Божией, вот, и он счастлив вот, отдавать эту любовь эту ребенку, ограничивать себя в чем-то, да, и он видит в этом смысл. И большинство людей, даже неверующих, они стремятся иметь детей, потому что они находят радость в любви отдавать, по сути дела. То есть отдавать, это очевидно даже в повседневной жизни, что в этом больше счастья, чем принимать.
Ну, этот механизм, который Господь заложил, и через который Господь показывает нам вот такую форму отношений и с ним, вот он понятен, понятен большинству людей.
Да.
Ну, конечно, нет, есть крайние какие-то исключения, маргинальные, но большинство людей все-таки, да, понимает, что отдавать любовь ребенку — это удовольствие.
Ну, здесь, видишь, я думаю, что как бы можно много говорить об этом, да, здесь вопрос в том, предположим, есть же child free, да?
Ну, есть, да.
Да, ну, то есть вот как бы дети — это ограничение, вот я не хочу. А, тогда в определенный момент ты все равно сталкиваешься с вопросом, что такое одиночество, да, что такое вот, ну, ты один. Мы обычно говорим, настоящий возрожденный христианин не может быть одинок. Вот, и мы же, ну, честно говоря, врем. Он не может быть одинок по сути, но он чувство одиночества испытывает, вот если честно.
Да испытывает.
Ну, конечно, испытывает. Конечно.
Любой человек конечно. Испытывает чувство одиночества, да, потому
Давид
что...
Давид себя так чувствовал, царь Давид, да.
Да, и потому что это связано с нашими эмоциями, да. И только благодаря другому человеку мы, видим свое зло, Б, видим свои недостатки, и С, мы видим, как Бог любит нас, да, и так далее, и тому подобное. И мы многое видим в жизни. То есть мы, только видя другого человека, понимаем, как мир устроен. Потому что я не понимаю, если я один, как мир устроен. Никак. И только видя, например, свою жену и своих детей, я понимаю, что мир не очень простая штука.
Мир непрост. Совсем непрост.
И когда я, например, свою семью, там, управляю своей семьей, я вдруг понимаю, что как же все-таки Бог мудро устроил свою церковь.
Через отношения людей. Вообще мы познаем мир, действительно. Если ты будешь один, вообще один где-нибудь, и пусть у тебя будут все книги мира и знания, ты будешь все это...
Почему люди в одиночестве сходит с ума, да?
Да, Бог нас создал для общения с Ним, для общения друг с другом. Это просто Бог так заложил в этом высшее наше предназначение.
Более первое, чему начал учить Бог, это языку. Адам начал называть растения и животных. Да. Он обучал нас языку общения, обучал нас тому, что мы должны формулировать это. И каждое слово имеет свое значение, оно не просто так.
Да, там он базовым вещам учил. Времени, понимание времени, понимание языка. Да. Так, значит, смотрите, с одной стороны, лишение свободы — это одно из суровых наказаний. По сути, тебя просто отпиливают кусок жизни от тебя, да? Ну, когда человека сажают в тюрьму, просто не полностью жизнь его лишают, а как лишить куска жизни? Ну, не руку же с ногой ему отпилить. Часть его жизни просто забирается, потому что он лишен свободы. Но с другой стороны, до другой крайности доведем, нужна ли человеку абсолютная свобода, да? И может быть человеку комфортнее в рамках, в ограничениях, в заданных правилах, чем если бы была абсолютная свобода. Потому что мне кажется, что абсолютная свобода — это хаос.
Ну да.
Слышал об исследованиях, уже как-то говорил об этом, что ребенку и вообще детям комфортнее с учителем, который создает четкую систему ограничений.
Да, да.
Строгий учитель, но с ним комфортно, потому что ты знаешь, что есть хорошо, что плохо. Ты знаешь, где границы, которые нельзя переступать, и ты видишь, если кто-то их переступает, он получает наказание. И это на самом деле успокаивает, потому что ты защищен. Ты знаешь правила игры. А представьте, кстати, компьютерная игра, в которой нет правил. Ты просто появляешься, что-то происходит все.
Ты просто быстро очень наскучит она тебе.
Что за ерунда?
Ну да, нету смысла, нету направления, нету интереса, да.
Здесь еще один момент, что, наверное, самый идеальный учитель — это учитель, который может дифференцировать, да, то есть который учит выбирать между тем, что нужно делать и как слушаться, дисциплиной, да, и выбором. Что ученик сам должен учиться выбирать, да, почему, что такое задание, творческие задания, да, самое страшное — это свободная тема, что писать, слушайте, свободная тема сочинений — это просто вешалка. Все знают, что никогда на выпускных сочинениях нельзя брать свободную тему, тебя легче всего завалить.
Это же надо какую-то мысль иметь.
Да и не просто мысль, а потому что у сочинений есть критерии, по которым тебя оценивают, да, и когда ты работаешь по свободной теме, тебе нужно и тему, значит, изложить, то есть ты должен каждое слово в названии сочинения, в заголовке сочинения разложить и так далее. Ты должен логично все представить, все...
Еще должна по форме.
Быть, да, должна быть архитектоника, то есть у тебя введение не должно быть больше основной части и так далее, да. Это страшно. А когда у тебя... Очень простой. Печорин, значит, образ несостоявшегося человека. Тебе все понятно, понимаешь? Потому что понятно, куда копать.
Да ты просто воспроизводишь то, что тебе учитель на уроке говорил.
Конечно, по сути, да, и все, конечно. И потому что проще. Тебе дают штампы, тебе дают схемы, да, по которой ты можешь работать. Вот выход за схемы, то есть считается, что свободная тема для сочинения — это выход за схемы. Да, когда человек выбирает это и может в этом достичь высшей оценки, вот это вот называется высший пилотаж. Угу. Да? То же самое, мне кажется, у нас в духовной жизни.
Мартин Лютер. Можно я процитирую Мартина
Его
Лютера?
Его можно.
Хорошо. Молитва — это отзвук свободы и самодостаточности Бога в сердце беспомощного человека. Молитва — отзвук самодостаточности Бога в сердце человека. О, как человек завернул метафору-то, да? Каким образом общение с Богом дарует человеку свободу? Вот мы заявляем об этом, мы как верующие в церкви это провозглашаем. Как это на практике работает? То есть почему общение с Богом дает свободу? Вот как это вот истина о Божьей любви освобождает?
Ну, может, потому что Бог — это свет, и общаясь с Богом, ты начинаешь пребывать в свет, ты начинаешь видеть вещи, как они
есть. То есть ты реально
есть.
Познаешь добро и зло, общаясь с ним, да, получается?
Ну, это возрастает знание, конечно, во многих вещах.
Не то, что ты начинаешь его видеть, мне кажется. Не просто познаешь, ты уже давно в этом.
То есть не в потемках шаришься, а видишь. На самом деле.
Да,
это общение. Цвета начинаешь различать, как в темноте. Все одного цвета примерно. Черное, серое там какое-то, да. Я дочке недавно это объяснял. Говорю, обрати внимание, вот у нас сейчас полумрак. Какого цвета эта вещь? Непонятно. Вообще непонятно, какого она цвета.
Ага.
А когда свет включается, мы начинаем различать. Мы видим, что это красное, это зеленое. Вот наверное, точно так же и общение с Богом. Это как вы пребываете в свете, и вы можете различать.
Я вспоминаю Псалом, по-моему, 71-й. Там вот человек, он переживает, что нечестивый процветает, а я вот покаянием себя все с утра. Да, и он, да, вот этот. И он вот мучается в этом. И потом я вошел в святилище, да, и я понял, что они-то на скользких путях, а мне благо приближаться. Вот когда он приблизился к Богу, да, он увидел, что со мной все в порядке. а с ними проблема. А когда он не был в близости с Богом, вот эти вопросы его мучили, ему казалось несправедливо, у него не было мира. Поэтому вот молитва, приближение к Богу, оно освещает вот эти вот вещи.
Поэтому он резонирует очень с первым псалмом, да? Когда ты находишься в совете с нечестивыми, да, то как бы ты не можешь нормально себя оценить, и не можешь нормально эту ситуацию оценить. Только выйдя за этот круг, да, и войдя в совет с праведными, ты понимаешь, что, слушай, нет, мне такой путь не нужен. Но там находясь, никогда.
Еще один вопрос. Понять. Свобода от чего и свобода для чего? В чем разница?
Это самый главный вообще вопрос. Мы свободны, как верующие, от греха, да, и мы стали рабами праведности. Невозможно быть рабами праведности, невозможно быть в единении с Богом, невозможно иметь жизнь вечную, плод святости невозможно, пока ты не освободишься от греха. Итак, если ты свободен от греха, да, по благодати, через веру, через кровь Иисуса Христа, ты возрастаешь вот в этой новой вечной жизни. Вот. А если ты остался рабом греха, своих вот этих вот невозрожденных плотских желаний, ты свободен от праведности. Получается, нужно освободиться от греха, потому что грех несет смерть. Смерть — вот это и есть самое ограничение. Вот люди говорят о свободе, я свободен, а вот вы там верующие все ограничиваете себя. Ну что ты свободен? 50, 60, 70 лет, а потом что? Ты умрешь. Как это свобода, да? Вот человек написал на машине my rules, my life, my rules, да, мои правила, моя жизнь. И вот он стоит на Жигулях пробке. Обычно. И он стоит в пробке так же, как я стою. И получается парадоксально. Вот ты такой, а что ж ты стоишь в пробке?
Не, можно на встречку выехать, но как бы будь готов, что тебя может сбить.
Там другие правила
просто. Что тебя может сбить КамАЗ просто, вот и все.
То есть вот такая вот свобода, она ничему хорошему не приводит. И вот слава Богу, то, что мы освободились от греха и получили Дух Святой, и конец будет именно жизнь вечная. А в жизни вечной, да, ну, представляете, вечность, вот это вот свобода.
А это иллюзия, в общем, это вся свобода, потому что смерть упрямо говорит о том, что, ребята, никуда не денетесь, все, неважно. По крайней мере, ну, пока трансгуманизм не развился до тех пор, что, ну, люди же ищут эликсир бессмертия, чтобы действительно быть свободными от смерти. Пока что.
Ну да, цифровая нашли. Бессмертие, кибернетическое бессмертие и так далее.
Не знаю, так будем рассуждать, когда вот будет это, будем тогда рассуждать. Пока что нет.
Дай Бог, чтобы не было, да.
Ох, да. Послание к Галатам, 5 глава, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья». Оказывается, да, к свободе мы призваны. Угу. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу».
Угу.
То есть свобода любить, свобода служить друг другу, и в этом находить свое предназначение, и это свобода. Еще в послании к римлянам, 6 глава, 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому вы повинуетесь? Или вы рабы греха и смерти, или вы рабы послушания и праведности».
Ну, о чем ты вот сейчас говоришь? Вот я процитирую Боб Дилан. У него есть песня, ну, там припев на русском, там «Ты будешь служить или сатане, или ты будешь Христу служить». То есть другого не дано. Кто бы ты ни был, богатый, бедный, адвокат, чиновник, или у тебя выбор, или ты Богу служишь, или ты служишь, то есть Христу, или ты служишь сатане. Вот человек, он стоит перед таким вот выбором, кому я буду служить, кто мне, как мне кажется, лучше, что мне обещает. У человека есть выбор. Бог, конечно, помогает, назидает через церковь, через многие пути, через голос совести, но он дает человеку выбор. Выбирай. Должен выбрать.
В Галатам там очень хорошо, ведь Павел в начале 5 главе, он показывает, дела плоти известны, да, и он показывает логику. Ты начинаешь с дурной мысли, а заканчиваешь страшными вещами, да, заканчиваешь ненавистью и убийством, и всю эту логику, но у нас же есть плод духа, да, и если ты начинаешь, да, с освящения, то ты заканчиваешь вечностью. Вот и все. Выбор на самом деле очень простой. Неверующие говорят, что как бы, а это вот отсутствие выбора. Отчасти да, потому что тут он очевиден выбор, да. То, что лучше быть в самоограничении, закончить вечность, чем наоборот.
Ну, а тем, кто полагается на себя, свою, может, даже религиозность, может, как евреи полагались вот тут на свое еврейство, Иисус сказал уверовавшим в него иудеям, «Если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, угу. и истина сделает вас свободными». А они отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. А как же ты говоришь, мы сделаемся свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно говорю, всякий, делающий грех, это раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободил вас, то истинно свободны будете».
Аминь.
Аминь. Да, пребывать в истине, в слове.
Верой во Христа мы освобождаемся больше ничем. Вот это наше основание, наша вера. Спасибо всем, кто был с нами. А, Кость, несколько секунд, пригласи в вашу церковь.
Ну,
у тебя же есть удостоверение, ты же имеешь право, да?
Да, да. Добро пожаловать на служение часовой на Голгофе Москва. На север мы собираемся. Селигерская, Дегунская, улица 3, корпус 4, воскресенье 11, среда 19. Добро пожаловать. Приходите.
У него есть удостоверение, еще раз подчеркну. Он имеет право осуществлять миссионерскую деятельность. Все, спасибо всем. До свидания. Было здорово.
Благословение.